5. Мог бы и сам догадаться. Имя прозвучало контрольным выстрелом в голову. Анна. Не Мария, не Дарья и даже не Серафима, да мало ли в святцах других имен. Я был знаком с мужиком по фамилии Баев. Двух его жен звали Зоя. Здоровались с ними всегда одинаково. Зое Баевой привет. Произносили быстро и слитно, что людей несведущих повергало в изумление. Что ж до имени моей новой знакомой, ее тезки неоднократно перебегали мне дорогу черными кошками. Даже ту маленькую девочку с бантом звали Анечкой. Я увидел ее впервые во втором классе и долго издали любил. И сейчас, когда она приходит ко мне во сне, весь следующий день хожу сам не свой, лелея ощущение потери. Судьбе, а лучше сказать Року, было угодно, чтобы и мою жену звали Анной. На древнееврейском это означает «милостивая», но тут потомки Авраама обмешурились, а, может быть, имела место ошибка переводчика, по крайней мере, конкретно в моем случае. Или в ведающей браками небесной канцелярии засели шутники и бездельники, пренебрегающие указанием Господа проявлять к страждущим сочувствие. Стараясь увернуться от гоняющегося за мной с бейсбольной битой Фатума, я переименовал супругу в Нюську, что вроде бы тоже Анна, но в уменьшительном прочтении. Случается и в ласкательном, но тогда я называю ее Ню, что лучше соответствует моменту. Выбирать и носить одежду она умеет, но без нее нравится мне больше. Теперь же, глядя через столик на Анну, я с замиранием сердца думал, что эта встреча мне так просто с рук не сойдет. Она сидела напротив в открытом сарафанчике и выглядела очень даже ничего, если не считать выражение лица. Оно у нее отсутствовало. Помешивала в чашечке сахар. Минут 5 помешивала, хотя время, по понятным причинам, я не засекал. В кафешке, куда я ее привел, мы были одни. Едва слышно работал кондиционер. Барменша за стойкой до нас дела не было. Сидели отрезанные от мира собственными проблемами, если так можно назвать мой вялотекущий конфликт с человечеством. К чему так убиваться? Что такого необыкновенного могло с ней стрястись? Рассуждал я про себя, остерегаясь спровоцировать поток жалоб. Ну, с мужем кобелиной разбежались, ну, дочка малолетка бузит, что еще? Нет денег отдохнуть в Турции? Прейскурант человеческих невзгод, впрочем, как и надежд, удивительно убог. Не говоря уже о стандартности набора эмоций, скудость которого заставляет волком выйти на луну. От частого употребления они, как портянки старослужащего, затерты людьми до дыр. Короче, все у Аньки как у людей. Тогда зачем превращать жизнь в трагедию Шекспира? Как если бы, услышав мои мысли, она подняла от чашки глаза. Красивые, грустные. Посмотрела, казалось бы, на меня, а на самом деле в видимую ей одной светлую даль. Губы сломались в горькой усмешке. «Зря вы со мной связались. Я государственная преступница». Вот как. Час от часу не легче. Мало того, что преступница, так еще и государственная. А у нас с государством шутки плохи. Лучше под трамвай, чем под его очередную компанию. Измурыжат, истреплют все человеческое и бросят за ненадобностью. Хорошо, если умирать. Так нет, жить бок о бок с несправедливостью. Хотя, если по гамбургскому счету, никто в точности не знает, что оно такое, это государство. Не засевшие же в министерствах и администрациях казнокрады и не политические клоуны, отбивающие чечетку на краю могилы страны. Оно у нас, как поручик Киже, вроде бы есть, а хватишься, его и нет, только пустые глаза да руки загребущие. Анна между тем продолжала говорить, но я к ее словам не особенно прислушивался. Пропускал их мимо ушей вовсе не потому, что никого чужое горе не скребет, просто думал о своем. И тем не менее картина случившегося начинала обретать очертания. Оказалось, я угадал. Бывший муж у нее имелся. Кажется, даже не алкоголик, и дочка подрастала. Но головной болью был огромный долг. Как и когда она умудрилась его заполучить, я не понял. Но в ее речи мелькнуло нечто знакомое, заставившее меня насторожиться. Что именно и в каком контексте это нечто было упомянуто, в памяти не отложилось. Я решил вернуть Аню к теме, аккуратно, чтобы не обидеть невниманием. И все-таки, чем вы по жизни занимаетесь? Анна замерла на полуслове. Я же только что об этом говорила. Моя улыбка должна была свидетельствовать о застенчивости характера. Хочется знать подробности. Любой бы на ее месте поинтересовался, не страдаю ли я аутизмом и что говорят специалисты о моем синдроме Альцгеймера. Но Аня была ко мне добра и лишь пожала плечами. А может быть, как врач знала понятие нормы, в приложении к человеку вещь относительная, и не захотела лишний раз в этом убеждаться. Последнее время моталась по городу на скорой, потом ушла, тут-то возможность подзаработать и подвернулась. «Именно это я и хотел спросить», — оживился я, прибегая к риторическому приему цепляться за слова. «Вас уволили?» «Да нет, самой стало невмоготу. Устала. Люди вызывают врача не для того, чтобы напоить его чаем и поделиться радостью», — безнадежно махнула рукой. «Хотя это не главное». Склонилась к разделявшему нас столику и тихо произнесла. Причина в другом. Не могла больше звонить больным и узнавать об их самочувствии. С души воротила. Признаюсь честно, я не очень ее понимал. Может быть, потому что увлекся рассматриванием открывшегося пытливому взору пейзажа в обрамлении бретелек сарафана. Облизал пересохшие губы. Но, так сказать, по-человечески и вообще... Она горько рассмеялась и передразнила. «По-человечески. Что вы строите из себя, ангелочка, будто не знаете, какова на самом деле жизнь? Кто первым сообщит похоронной конторе, тот и получит свой процент». То ли от ее слов, то ли от того, что Аня выпрямилась на стуле, но эффект получился отрезвляющим. «Я об этом не знал. Оно и видно». И что гаишники штрафуют за превышение скорости скорую и пожарных, тоже не в курсе. Каждый на своем месте пользуется как ломом, данным ему в руки законом. Смешно, правда? Но Аня не засмеялась, усмехнулась. У вас ведь тоже есть своя территория, на которой вы обираете ближнего, делая несколько глоточков успевшего остыть кофе. Можете не отвечать, обидеть не хотела. Так устроена жизнь. Подлецы, как на охоте, стоят на номерах, а власти гонят на них людей. Сказано это было с такой горячностью, что я опешил. Потянувшись через стол, вытащила из пачки сигарету. Думаете, мне хотелось лезть в кабалу? Прикурила от поднесенной мною зажигалки. Обстоятельства заставили. Кто же мог тогда предположить, что все так обернется? Да и господинчик этот, хозяин рекламной фирмы, был так мил, так обходителен, что отказаться от предложения я не смогла. Сулил хорошие деньги и какое-то время их платил. Я вздрогнул. Понял, что в рассказе Анны меня зацепило. Название агентства. И ласково, с ее слов человечка, я тоже знал. И назвала она его «обходительным». Со мной он был льстивым, обволакивающим любезностью, готовым стелиться под ноги. Я был ему очень нужен. Фамилия? Какая-то очень соответствующая его внешности и манерам, гладкая, без углов. Круглов? Добров? Такой влезет без мыла в задницу и будет обещать тебе оттуда золотые горы. Не закрывал рта, сладко улыбался. Но в глазенках вишенками нет-нет, да и проскальзывало выражение оценщика, прикидывавшего человечку цену. Встречаться с ним я не хотел, вернее, не было сил, но Феликс настоял, сказал, мол, нужняк и может помочь в бизнесе. Вот значит, как все обернулось, думал я, наблюдая за умолкшей Анной. Видно, девушке пришлось не сладко, если от одних воспоминаний так колбасит. А меня? Ведь тоже обдало холодом и отнюдь не из кондиционера. В совпадение я не верю, и игрой теории вероятностей происходившее был объяснить не готов. Сердце сжалось от дурного предчувствия. В глубине души я все уже знал, Но кто-то внутри меня, маленький и пугливый, продолжал притворяться, что ничего не произошло. Именно этому, Круглову, Доброву, Котову, конечно же, Котову, и я кинул безумную идею и бабки за нее, приличную сумму, сука безмозглая, получил. А ласковый и обходительный все заглядывал мне в глаза и рассыпался в благодарностях. Феликс стоял рядом и протокольно улыбался, хотя не мог не видеть, что я стебаюсь, и только безумец способен отнестись к моим словам серьезно. И этот безумец нашелся. Анна сосредоточенно курила. Я точно знал, что мне предстоит услышать, но попросил: «Расскажите, как все было». «Что все?» — сделала она попытку улыбнуться, но из нее вышла лишь жалкая пародия на кокетство. Аня и сама это поняла. Опустив голову, поводила кончиком сигареты по блюдцу, а когда подняла на меня глаза, в них стояли слезы. «Рассказывать-то и нечего». Стремясь ее подбодрить, я накрыл Анину руку своей, а может, мне просто этого хотелось. Она легко освободилась, достала из сумочки платочек. Как они вышли на меня, не знаю. Хотя вряд ли это было сложно, я активно искала работу. Секретарша этого типа позвонила и поинтересовалась, не хочу ли я прийти на собеседование. Объяснила, что начинается новый проект, и на первых порах хозяин агентства сам подбирает для него сотрудников. Я пошла. Солидное здание в центре, охрана, кругом зеркала. Еще подумала, что серьезные люди, не обманут. По ходу интервью поняла, что меня предварительно изучали. Кругленький говорил очень уверенно и доброжелательно. Я их полностью устраивала. Аня вдруг замолчала и всхлипнула. И опять ее нервозное состояние передалось мне, но я сумел его подавить. «Что на этот раз?» «Бумага», — прошептала она и, оглянувшись на стойку бара, пояснила. «Я подписала бумагу, почти не читая. А там, оказывается, за все предусмотрены штрафы и пункт о неразглашении. Меня и устно предупредили, чтобы никому, потому что государственные интересы». Еще раз всхлипнув, она уткнулась лицом в платочек. «Назвать Котова сукой маловато будет. Государством прикрывается гад. Видно, спрятался под чью-нибудь крышу, хотя теперь это не обязательно. Все срослось и переплелось настолько, что концов не найти. Большие чиновники делают большой бизнес. Помельче — средний, а внизу шестерит и суетится, тянет на себя одеяло управленческое шобла. Каждому по способности украсть. Справедливость, о которой говорил дедушка Ленин, наконец-то восторжествовала». Закурил. Спросил намеренно спокойно и где-то даже равнодушно, как если бы не спрашивал, а констатировал факт. «Вы пропустили время сеанса или забыли включить мобильник?» Анна отшатнулась от стола, будто ее ударили хлыстом. Лицо мертвенно побледнело. Вскинув руку, она сделала попытку защититься. Тело разом обмякло, глаза начали закатываться. Не подоспея я, женщина рухнула бы на пол. Крикнув, чтобы принесли воды, я опустился рядом с ней на колено. Появившаяся из-за стойки барменша будто только этого и ждала. «Видела я, как вы дамочку-то обхаживали», — хмыкнула она, протягивая мне стакан. «И ручку ей жали, и в глаза заглядывали. А как прямо предложили, она и в обморок. Я вас, Козлов, хорошо изучила, знаю вашу кобелиную натуру. Многих на своем веку повидала». Подперев щеку кулаком, принялась наблюдать, как я привожу Аню в чувство. В ее тоне появилась рассудительность, как если бы говорила она сама с собой. А с другой стороны, девушка не первой свежести, чего кабенится, мужик в соку и не то чтобы совсем урод. Постояв еще немного, барменша направилась в свой закуток, но вдруг обернулась и наградила меня долгим пристальным взглядом, таким тяжелым, что мне стало как-то не по себе. Но доискиваться причины столь повышенного внимания было не время. Та, чья свежесть оказалась поставленной под сомнение, отказывалась приходить в сознание. Когда же мои усилия увенчались успехом, вместо благодарности я получил взгляд сталинского прокурора в переносицу. Правда, ни на что другое я не рассчитывал. «Какая же ты редкостная сволочь!» — прошептала она бескровными губами, отталкивая от себя мои руки. «Шпионишь, да? Зарабатываешь 30 сребреников?» Сравнение не было лестным, тем более, что я его не заслужил. Даже Нюська, на что профессиональный укротитель, такого себе не позволяла. Я могу быть заносчивым, могу высокомерным, могу вытянуть губы в ниточку на манер лезвия бритвы, могу отодвинуть человека и смерить его с расстояния взглядом. Я все могу, но тут лишь улыбнулся. Сама сказала, что дура. Дура и есть. И Аня мне поверила. Поскольку сравнила меня с каким ни на есть, а все же апостолом, я счел себя вправе продемонстрировать ей собственную мудрость. Подумай своей глупой головой. Стал бы я в таком случае тебя расспрашивать». Дал ей время в полной мере устыдиться, после чего сухо поинтересовался, сколько они хотят. Произнесенная дрожащим голосом цифра вколотила меня по колено в землю. Я и сам не ангел, но их в наше время впору заносить в Красную книгу. Но надо же знать меру. Аллергии, наверное, так зачесались у меня кулаки. До темноты в глазах захотелось съездить по ласковой котовской морде, чтобы брызнули с нее во все стороны меленькие крысиные зубки. Вот, должно быть, его личный дантист порадуется. Но как бы там ни было, а случившийся обморок нас с Аней сблизил и позволил перейти без напряга на «ты». Синтия, какой я ее запомнил, вряд ли была способна плакать, но Анюта, тем не менее, на нее очень походила. Женственностью и еще чем-то неуловимым, что жило в моем воображении. Жаль, только сам я в Дон Кихота не годился, и роль Робин Гуда была выше моих актерских возможностей. Поквитаться с Котовым хотелось, но куда важнее было отмазать Аньку, иначе признавать под лицом пришлось бы уже себя. Ловушка, в которую она угодила, была расставлена с моей подачи. Знаю, что сглупил, что поступил безответственно, только очень уж хотелось отделаться от навязчивого господинчика. Впрочем, какая теперь разница? Идея моя, значит, и отвечать мне. А еще находятся чудаки, утверждающие, что карма достает нас только в следующих жизнях. Нет, ребята, в нашем лучшем из миров все до невозможности ускорилось, так что стоит задуматься, прежде чем открывать рот, и уж подавно что-то делать. Аня ушла с головой в свои невеселые мысли, я молча курил. Когда к нам наведался Котов, помнится, был конец рабочего дня, точнее, начало рабочей ночи. Дверь отворилась, и в кабинет вплыл невысокий, полненький человечек с блудливой улыбочкой на ухоженном лице. Расхаживал по паркету на мягких лапках, распространял запах дорогого одеколона. Я еще подумал, сбивает со следа собак. И хотя чутье у меня на людей отменное, выясняется, что исходившего от него аромата общественного туалета я не уловил. Нюська, правда, уверяет, что обвести меня вокруг пальца не сделает чести и младенцу, но это она по злобе в ответ на мои подначки. Та неделя у нас с Феликсом выдалась ударной, так что к ночи с пятницы на субботу я едва держался на ногах. Фил с его упертостью тяжелого танка доконал меня окончательно. В большинстве регионов страны предстояли местные выборы, и наверху решили, что пора бы что-то сделать для народа, но так, чтобы властям это ничего не стоило. Объяснить, к примеру, россиянам, что нищета скоро будет искоренена, и этого времени дождутся все, кто до него дотянет. Выполняя заказ разработать в этом ключе пару-тройку инициатив, мы с Филом провели отпущенные нам 7 дней. Мне, как всегда, досталась роль генератора идей, в то время как он их критиковал. Начальник имеет право. Но как Феликс не выеживался, предложение развернуть по всей стране сеть курсов аутотренинга я отстоял. Оно родилось у меня после знакомства со статистикой британских социологов. Их опросы показали, что во время секса 32% мужчин и 27% женщин представляют собой в постели другого партнера. цифра обнадеживала. Поскольку наших людей жизнь трахала каждый день, то и они могли бы научиться верить, что живут в предназначенной для жизни стране. Деньги для этого требовались мизерные, а в результате целый ряд социальных проблем мог отпасть сам собой. Прибегая к самогипнозу с использованием выступлений отцов народа, можно было убедить население в том, что они читают свободную прессу, смотрят независимые телеканалы и участвуют в честных выборах. Вторая инициатива касалась указа президента присвоить магазинам для богатых статус музеев, что значительно снизило бы социальное напряжение в обществе. Феликсу идея понравилась, но он хотел приберечь ее до того момента, когда правительству потребуются меры по реанимации дышащей на ладан культуры. Настаивал он и на том, чтобы в наших предложениях нашлось место патриотизму. Частое повторение тезиса должно было опровергнуть пословицу «насильно мил не будешь». Пока же дела на этом фронте шли хреново. Те, кто не нюхал войны, снимали для тех, кто не хотел о ней знать, фильмы о войне и называли это патриотическим воспитанием. Именно в тот момент, когда я, наконец, нашел вариант, как впрячь в телегу коня и трепетную лань, на мою больную голову и свалился Котов. Это было выше моих сил. Коллапс приблизился настолько, что я чувствовал его физически. Гость с Филом о чем-то говорили, а я тупо уставился в окно, где за стеклом кружились и падали снежинки. Мне хотелось на волю, хотелось упасть в снег и ни о чем не думать, а только смотреть, как клубится над головой белое марево. А еще мне страшно хотелось выпить, чтобы упали угольные стержни и прекратилась цепная реакция мыслей. Наступила, наконец, блаженная пустота. Не знаю, как Фил это понял, только я вдруг ощутил в руке холод стекла, а на губах вкус ледяной, до ломоты в зубах водки. Влил ее в себя разом. Большую, предназначенную для вина рюмку, и мне тут же полегчало. Закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Удары пульса в висках стали доноситься словно через вату. «Завтра. Я все придумаю завтра. Найду решение всех проблем и отвечу на любые вопросы. Только не трогайте меня сейчас». Но нет. Такая милость дана мне не была. Феликс стоял рядом, грел в ладони коньяк. Возможно, его состояние мало чем отличалось от моего, но он дипломат, этого не показывал. Наклонился, положил руку мне на плечо. «Помнишь, Серега, ты предложил объединить в один флакон рекламу пилюль для укрепления потенции с пастой для фиксации вставных зубов, чтобы не выпадали во время секса? Эдуард Владимирович, у него свое агентство, снял на эту тему специальный ролик». И повернулся к гладкому и ласковому, приглашая его вступить в разговор. Тот не замедлил это сделать. «Блестящая мысль, Сергей, вы просто гений. Связывая между собой товары, мы повышаем эффективность рекламы и сокращаем расходы на телевизионное время». Я слабо улыбнулся. Не потому, что мне приятна была похвала, из вежливости. Феликс посерьезнел. «Видишь ли, старик, в сложившейся ситуации мы просто обязаны помочь Эдуарду. Не мне тебе говорить. Человек силен друзьями, без них мы никто. Человеческие отношения важнее денег». Да и деньгами он не обидит. Требуется нечто революционное, что поставило бы рекламный бизнес с ног на голову. «Да, Сергей, вы уж постарайтесь, я добро не забываю», — поддакнул Котов, заходя так, чтобы мне было его видно. Я слушал их, и мне казалось, что голоса доносятся из далекого далека. И странное возникло чувство, странное и щемящее, словно огромная птица накрыла меня крылом. Тень его скользнула по лицу и исчезла, оставив после себя неземную тоску. Снег за окном уже валил стеной, как бывает только в детстве на Рождество. Всю в блеской мишуре я видел в углу наряженную елку. В гостиной нашей старой квартиры пахло хвоей и мандаринами. Я стоял, прижавшись лбом к подернутому узорным инеем стеклу и смотрел на улицу, а снежинки все кружились и падали, и не было их танцу ни конца, ни края. Феликс сжимал пальцами мое плечо, совал в руку тяжелый, с литым дном стакан с виски. «Надо, Дэн, очень надо!» Мне бы лучше холодной водки. Потом завернуться в бабушкино ватное одеяло и проспать на печке трое суток без просыпу. Но привередничать не стал. Шотландцы тоже знают в спиртном толк. Выпил. Затянулся раскуренный филом сигаретой. Они с Котовым смотрели на меня так, будто ждали чуда. И не удивились бы, если бы, не сходя с места, я оживил Лазаря. Поднялся на ноги и прошелся по комнате. Вернулся к письменному столу, пощелкал выключателем стилизованной под 30-е годы настольной лампы. Со мной творилось непонятное. Тоска не оставляла, но вдруг стало весело, как давно уже не бывало. Наложение двух чувств выворачивало наизнанку, хотелось плакать и хохотать. Еще я знал, что затеял игру с дьяволом. Как знал, что решение задачи вот-вот придет, но о нем надо молчать, а я не могу, иначе мозг разнесет на куски. Тяжесть в затылке нарастала, так случалось всегда, когда мысль была на подходе, начала покалывать подушечки пальцев. Повернулся на каблуках, уперся взглядом в Котова. «Какая реклама самая действенная?» Тот медлил, и, словно не выучивший урок школьник, переминался с ноги на ногу, видно, ожидал от меня подвоха. Глазенки вишенки насторожились, смотрели из пулеметных гнезд глазниц. Телевизионная, если верить опросам, и через интернет, если пользоваться социальными сетями. Я усмехнулся. Чего-то подобного можно было ждать. Люди, даже мнящие себя профи, подходят к делу шаблонно, как если бы за их спиной стоял сталинский вертухай. Свежая мысль — побег, попытка думать — провокация. Гладкий и осторожный в словах, Эдуард Владимирович все больше мне не нравился. Но Фил смотрел на меня с надеждой, и возить его мордой по столу я не стал. «Вы когда-нибудь слышали про сарафанное радио?» Не зная, что ответить, Котов глупо улыбался, и Феликс, скорее всего, из солидарности, составлял ему компанию. По-видимому, они считали мои слова началом анекдота и теперь ждали, чем он закончится. Я, между тем, продолжал молча их разглядывать. Возникла неловкость. Фил поспешил ее замять. Спросил с излишней, пожалуй, живостью. «Ты имеешь в виду что-то конкретное?» Не зная того, он давал мне шанс перевести все в шутку, но я им не воспользовался. Меня распирало от собственной значимости. Внутренний голос подзуживал. «Хочешь ведь сказать, так не тяни, скажи». И я сказал. «Более чем. Наш народ давно изверился. Он не верит политикам, как не верит средствам массовой информации. И уж подавно не верит он рекламе. Единственный способ до него достучаться — организовать вброс информации через знакомых и близких, на чье мнение в обыденной жизни люди привыкли полагаться». «Ну-ну, интересно», — впился в меня взглядом Котов. «Если, к примеру, ты доволен новой вещью, кто-то из твоего окружения обязательно захочет купить такую же», — продолжал я, ловя кураж. «Так всегда происходило, когда меня захватывала красота идеи, и тогда уже я не знал удержу. Варианты идей множились и обрастали деталями, не хватало времени конвертировать их в слова». Эдуард Владимирович придвинулся ко мне вплотную, от слащавого запаха его одеколона меня начало мутить. «И что же вы предлагаете?» «Я и сам не знал, предлагаю я что-то или брежу наяву. Только остановиться уже не мог. Поднялся на ноги, отошел ближе к окну, встал как за щитом за спинкой кресла. Говорил горячо и, наверное, сбивчиво, но Котов понимал меня с полуслова. «Рекламную кампанию надо организовать так, чтобы она ни в малой степени не выглядела рекламой. Просто люди делятся друг с другом новостями. Сотрудников для нее набирать по контракту с условием, что несколько раз в день, в определенный для каждого час, они будут рассказывать своим знакомым о преимуществах того или иного якобы купленного ими товара. Афишировать свою деятельность им будет строго запрещено, в то время как контроль над ними можно осуществлять с помощью включенного во время сеанса мобильника. Проверять не каждого, такой необходимости нет, а выборочно. Дисциплину поддерживать строгостью штрафных мер и записанных в контракте санкций. Что ж, до эффективности сарафанной рекламы, они легко судить по уровням продаж, но заранее можно сказать, что цифры не разочаруют. Все. Закончив импровизированную речь, я протянул Филу стакан. Подмигнул, мол, оцени, каков бред, как мастерски я впарил его этому придурку. Но Феликс не повел и бровью. Более того, на его губах проступила довольная улыбка. Только теперь, вспоминая подробности того зимнего вечера, я начал кое-что понимать. Похоже, Феликс уже тогда знал, что в обществе, где все измеряется деньгами, в любой шутке есть только доля шутки. Остальное легко может оказаться гнусной правдой. Идея лишь на поверхности выглядела абсурдной. Да и абсурд в России обеспечивает высокую норму прибыли, не меньшую, чем распил бюджета и торговля наркотиками. Безответственная выходка достала своего создателя бумерангом. Прикосновение к руке Анны вернуло меня к действительности. Ее пальцы были холоднее льда. «Ты меня не бросишь?» В поисках свежего носового платка выложила из сумочки мобильник. Я взял его и набрал собственный номер, дождался, когда в кармане запиликало, и отключился. «Тебе надо на время исчезнуть из города, я сам тебя найду». «Да, кстати, как твоя фамилия?» Ее губы разлепились, и она едва слышно выдохнула. «Виктимова». «Правду, — говорят, — если уж лыка, то обязательно в строку». Невеликий знаток английского, я знал, как на этом языке звучит слово «жертва». На улице уже зажигали фонари. Длинный, как жизнь, день подходил к концу. Суетный город погружался в короткую, как жизнь, ночь. На бульвар совершить перед сном моцион выползали истомленные жарой пенсионеры. Из окна дома напротив доносилась музыка. Аня семенила за мной, как коза на веревочке. Остановившись, я протянул ей сигареты. Она покачала головой и жалобно улыбнулась. «Хочешь, поедем к тебе?» Я продолжал ее молча разглядывать. Аня смутилась. Что еще могла она предложить, обретаясь на дне помойки, где за все приходится платить? «Аванса не требуется, хотя мысль здравая. Мы к ней еще вернемся». Добр был несказанно, позволил лишь себя на прощание поцеловать, целомудренно, в щечку. И даже сам ее по-братски приобнял, но не мог сдержаться. Надеюсь, это не было ей так уж неприятно. «Не переживай, все будет хорошо». И Анька пошла по бульвару, а я остался стоять. Смотрел ей вслед и не знал, плакать мне или смеяться. А как было бы здорово воспользоваться ее великодушием. Рассевшиеся по скамейкам с ногами малолетки лизались, посасывая пиво, воображали, что это и есть взрослая жизнь. А я все смотрел и смотрел и думал, что прав Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого приручили. И тысячу раз за тех, кого подставили. Потащил из пачки губами сигарету, как вдруг ощутил на себе чей-то взгляд. Человек на пределе возможного чувствует еще и не такое. Страсть как не люблю, когда мне буравят глазами спину. Обернулся. У стеклянной стены кафе через дорогу в свете переливавшейся огнями рекламы курила барменша. Длиннющий чертов день отказывался кончаться. Можно было наплевать и уйти. Я вернулся. Не говоря ни слова, остановился напротив. Также молча она открыла передо мной дверь и прошла к стойке бара. Привычным движением отмерила и налила в стакан 50 граммов водки. «Что, облом?» «Слушай», — не выдержал я, — «не лезь не в свое дело, и без тебя тошно». Она была мне несимпатична, Не потому, что не молодая и уставшая, что-то мрачное было в ее облике, смотревших на меня темных, грубо подведенных глазах. Свои способности обольстителя я никогда не переоценивал, но мелькнувшая мысль была единственным объяснением происходящего. Люди в массе своей не видят себя со стороны, и слава Богу, иначе доходы церкви от отпевания значительно бы сократились». Закусила верхнюю губу. «Пей». Я загадала. «Если вернешься, скажу». Я выпил. Вытряхнул для нее из пачки сигарету. Она вертела ее в пальцах, продолжала о чем-то размышлять. «Ну?» «Может, и не стоит говорить, но раз уж так вышло...» Замолчала, после паузы продолжила. «Бабка моя по матери была ведунья. Я тогда гуляла с Витькой, он был мне вроде как жених. Увидела нас старуха, отозвала меня в сторонку и говорит: «Мужик на белом свете не жилец, тень смерти впереди нее бежит. Приглядись, увидишь». Об этом писал еще этот, кому врачи клятву дают. «Гиппократ, точно», — посмотрела мне в глаза. «Когда дамочку в чувство приводил, она скользнула по твоему лицу». «Кто?» — не понял я. Не захотел понимать. «Тень». Наполнила стакан наполовину и подвинула ко мне. Я его опрокинул, выложил на стойку пару стольников, спросил развязно, развязнее, чем мог бы, чем должен был. «Ну и как там Витек?» Барменша пожала плечами. «Связь с тем светом плохая, видно, роуминг не достает».